Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня, после долгой разлуки, мы встречаемся с шеф-редактором православного портала «Иисус» Максимом Калининым и заведующим лавкой христианской интеллектуальной литературы Дмитрием Дружининым. Мы находимся сейчас в этом замечательном месте, среди прекрасных книг, в колокольне академического храма общецерковной аспирантуры и докторантуры в честь усекновения главы Иоанна Предтечи.
Здравствуйте, очень приятно вновь вас приветствовать. В этот раз мы записываемся не в студии радио «Радонеж», а действительно в нашей колокольне. Такое вот у нас совместное было решение. Мы открылись после противовирусных мер, принятых правительством нашей страны и города Москвы. И снова рады видеть вас у нас в гостях по адресу улица Пятницкая, дом 4, дробь 2, строение 9.
Книга, о которой мы сегодня будем разговаривать, называется «История нехристианских религий». Автор протерей Олег Корытко. Книга вышла в серии «Учебник бакалавра теологии». И об этой серии я хотел бы спросить у Максима Калинина, который является научным сотрудником общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Здравствуйте, дорогие друзья. Нам в прошлой передаче уже доводилось касаться этой серии. Это не просто книжная серия, не просто, как часто говорят, линейка книг, объединенных общей тематикой. Это результат, продолжающийся результат выполнения большой задачи, которая перед духовными школами Русской Церкви поставил святейший патриарх. А именно подготовить комплект современных учебников, которые были бы для духовных школ единообразными и которые отражали бы современные достижения церковной науки. Тем, кому доводилось сталкиваться с современным российским духовным образованием, знает, что часто перед преподавателем стоит нелегкая задача подбора книг, которые были бы доступны для студентов, которые были бы на русском языке, которые при этом отражают современные представления. И зачастую преподаватель, не имея на руках подобной литературы, потому что если это учебная литература, то, допустим, это учебник еще в дореволюционное время созданный. Если это современная литература, то она не учебная, и нужно ее адаптировать для студента. Перед преподавателем стоит задача, как донести для студента в простой и понятной форме, как ему дать пособие, по которому он смог заниматься.
Максим, я перебью вас на секундочку. Как бывший семинарист хочу сказать, что действительно проблема с учебниками была и очень значимая. По большому счету, в доступе у большинства семинаристов, особенно региональных семинарий, существуют только ксерокопированные самоиздатовские учебники Московской духовной, либо же Санкт-Петербургской духовной академии. Выбор и доступность тех книг и учебных пособий, о которых вы говорили, она была минимальна, к сожалению, до последнего времени.
Такая ситуация долго не могла продолжаться, разумеется, и сейчас уже формальных препятствий для этого нет, там сейчас уже не нужно ехать в командировку в Мозамбик, чтобы оттуда подпольно Библию перевести, там как один мой родственник делал, и такая задача была сформулирована – объединить усилия преподавателей духовных академий, других высших учебных заведений и создать подборку учебников, которые отражали бы современный уровень развития теология, и которые доступным языком бы ее излагали, которые были бы созданы людьми, знающими положение дел в современных русскоязычных духовных школах. И книга «История нехристианских религий», о которой мы сегодня будем говорить, это как раз первый результат этих усилий. Это первая книга в этой серии.
Я хочу добавить, что сегодня мы поговорим еще и о другой книге. Книга называется «Йога. Православный взгляд». Автором этой книги является наш собеседник Дмитрий Дружинин. У нас была передача, посвященная его работе, но довольно давно, и, думаю, будет не лишним еще раз немного поговорить об этой книге.
Заметьте, насколько трудная тема была избрана в качестве отправной. Как рассказывать студентам, будущим священникам, будущим православным богословам о нехристианских религиях? Нужно ли сюда включать элемент полемики? Где провести границу между объективным изложением фактов и той оценки, которую с необходимостью пастырь, духовное лицо, должен будет дать? Не случайно учебник по истории нехристианских религий многократно перечитывал Святейший Патриарх. То есть я помню тот этап, когда этот учебник готовился, приходили поправки от Святейшего. Вообще Патриарх Кирилл в обязательном порядке просматривает каждый учебник, издаваемый в этой серии. На случай с историей нехристианских религий правки было особенно много, а потом, помнится, когда уже учебники по Новому Завету готовились, Святейший Патриарх указывал на как раз историю нехристианских религий как на образцовый текст с точки зрения его структуры, вот формальных моментов, с точки зрения подхода. И действительно, здесь очень много о чем можно говорить. Мне очень нравится, как отец Олег Корытко подошел к изложению религиоведческого материала. Вот мне кажется, как раз этот баланс ему удалось выдержать.
Баланс между чем и чем?
Баланс между объективным изложением фактов и элементами сравнения разных религий, баланс между желанием научить студентов тому, во что верят те или иные религиозные сообщества, и как ему относиться к положениям этих вероучений не просто как христианину, а как будущему священнослужителю, который будет и соприкасаться с представителями этих религий, который будет отвечать на вопросы со стороны, ну, либо сомневающихся духовных чад, либо со стороны сомневающихся людей за пределами церкви. Ну, очень трудно выложить этот баланс. Сейчас до сих пор ведутся споры, и понятные споры о том, может ли религиовед вообще быть верующим человеком. Там есть точка зрения о том, что совершенно невозможно объективно излагать, преподавать религиоведение, имея собственные религиозные взгляды. Ну, эти же споры дальше на теологию простираются, в какой мере можно говорить о конфессиональных каких-то проблемах внутри светских учебных заведений. Но это уже отдельная большая тема, о которой тоже, думаю, стоит поговорить. В общем, проблема эта остается. И хотелось бы предложить нашим слушателям, взглянув на этот учебник, а мне кажется, он принесет удовольствие многим читателям, оценить, как эта проблема была решена. Если будет какая-то обратная связь и отзывы, мы тоже будем очень рады.
Есть такое мнение, что невозможно понять религию, пока ты не станешь ее адептом. И не просто адептом, а глубоко не проникнешь в учение и практику этой религии. То есть невозможно православному человеку рассказать о буддизме, просто почитав буддийскую литературу. Надо стать буддистом, надо пожить в монастыре каком-нибудь буддийском лет 20, а потом уже оценить по достоинству все плюсы и минусы.
Я не скажу за все религии, но в частности, что касается йоги, то если бы я знал все ее какие-то мировоззренческие аспекты на тот момент, когда я ей увлекался, то мне не пришлось бы как раз долгие годы заниматься этой практикой с тем, чтобы потом для себя открыть какие-то телеологические цели этого учения, которые совершенно не совпадали с моими базовыми какими-то ценностями. Поэтому в этом смысле нам все дозволено, но не все полезно, как сказал апостол Павел, и в этом смысле не надо все пробовать. Если говорят, что вот это вот яд, то не надо пробовать, чтобы убедиться в том, что он является ядом. Достаточно просто верить тем людям, которые являются для нас авторитетами, которые либо изучили это, либо прошли что-то на практике, и, используя накопленный массив знаний общечеловеческих, могут так или иначе каким-то образом ориентиры для нашего развития задавать.
Сама идея того, что пробовать, есть что-то потребительское, а религия, вера не терпят потребительского отношения. Часто говорят о том, что само слово «религия» этимологически означает «восстановление связи». Но это очень красивая этимология блаженного Августина. Помнится, это первое, что вообще узнал блаженного Августина, когда учился, и очень зацепила эта мысль. И в религии, как и в отношении с людьми, нельзя пробовать. Любая религия требует серьезного отношения. И вот один мой друг хотел как раз, он много путешествовал по Индии, принимал участие в разных ритуалах, и он приводил пример других своих друзей, которые меняли одежды, надевали традиционные одеяния, участвовали в ритуалах, чтобы пережить разные формы опыта. Но даже пытаясь это сделать, ты уже подчеркиваешь, что любой ритуал относительный, что любой ритуал – это только что-то внешнее, а значит, ты не можешь проникнуться от той религии, которой ты говоришь изнутри. То есть, с одной стороны, есть желание просто внешней перемены форм, которое, безусловно, желание ложное. С другой стороны, есть представление о том, что нужно уверовать искренне, принять это до конца. Но опять, ты ведь не можешь приказать себе уверовать. Вера – это дар, который рождается у тебя в сердце. На самом деле, я думаю, что есть и срединный путь в том, как можно понять представителя другой религии. Если для тебя религия – это не средство, а способ постижения истины, если ты общаешься с человеком, который искренне хочет узнать истину, то, мне кажется, здесь можно найти общий язык. Я очень люблю вспоминать про такое замечательное произведение. У нас на портале «Иисус» был материал о нем. «Собеседование Илии, митрополита Несибинского». Это автор, который творил в первой половине XI века. И этого автора вызвал к себе высокопоставленный чиновник из аббасидского халифата, визирь Абуль-Касым. И он стал задавать ему вопрос о христианском вероучении. Он ему говорит: «А вот символ веры. А что же вот, как вы, христиане, верите в трех богов или нет?» Митрополит сказал: «Прошу тебя, господин, если ты хочешь поспорить со мной, то давай лучше я просто воздам тебе почтение, как чиновник, спокойно удалюсь, давай без споров». Он говорит: «Нет, я хочу искренне узнать правду». И рассказал ему историю, как он был тяжело больным, никто не мог его вылечить, и только христианские монахи в одном из северо-месопотамских монастырей подняли его на ноги. А он искренне считал, что христиане – это многобожники, и он подумал, что не могут быть плохими люди, которые мне так помогли. И он искренне стал выяснять, во что верят христиане. И сохранилось в двух редакциях этой его беседы. С одной стороны, есть послание митрополита Илии Несибинского, где он отвечает на вопросы визиря. И с другой стороны, есть запись 7 собеседований. Вот недавно защитил как раз по этому тексту докторскую диссертацию великий ученый Николай Николаевич Селезнев. И он там как раз выяснял, в реальности это были 7 бесед или нет, это литературная форма или реально протокол 7 бесед. Но как бы то ни было, такой диалог был. И текст этот доступен по-русски. Почитав его, можно увидеть, как мусульмане и христиане искренне между собой общались, пытаясь выяснить, кто во что верит. Это очень красивый, мне кажется, пример такого диалога, который актуален до сих пор. Вот на это немножко я ушел в сторону, но просто чтобы показать, как возможен диалог не экуменический, не связанный с взаимными уступками, но экуменический в том смысле слова, который вызывает негативные отношения многих наших современников, как восприятие религии, как мишуру и игры, которые можно смешивать. А вот именно желание понять позицию другого человека.
А чем закончилось это собеседование?
Есть послание визиря Абуль-Касима, в котором он удивляется, насколько хорошо митрополит Илья Несибинский знает ислам, и там даже упоминает о том, что митрополит Илья знал толкование на Коран лучше, чем исламские законы учители. Но судя по тексту сохранившемуся, визирь был удовлетворен этой беседой. Он не стал христианином, но он проникся глубоким отношением к христианам, понимая, что христианство – это не многобожие, не идолопоклонство. То есть они пришли к взаимному пониманию, к взаимному уважению. Они сформулировали те положения, которые для них обоих были приемлемы, и как минимум избавились от предрассудков в отношении друг друга.
Думаю, в любом случае положительным итогом этой дискуссии явилось то, что мусульмане стали относиться к христианам не как противобожникам или многобожникам, а как, ну, собственно, так они нас именуют, к людям Писания.
Потому что тезис о людях Писания имеется, и, опять же, в Коране немало упоминаний о христианстве. Как раз отец Олег Корытко в учебнике «История нехристианских религий» анализирует эти места очень подробно. Вот, но, опять же, как мы в случае с Библией хорошо знаем, что есть то, что сказано в Евангелии, в других библейских книгах, но при этом есть разные отношения к тем или иным местам, и требуется толкование, требуется пояснение. То есть ясное слово Писания не отменяет того факта, что в течение 2000-летий христианской истории какие-то вещи вызывали споры, и нужно было церкви каждый раз заявлять о своей позиции. Точно так же и вот в этой дискуссии, которая в XI веке имела место. И, кстати, Николай Селезнев сделал перевод еще другой дискуссии VIII века, когда католикос церкви Востока Тимотеус беседовал с халифом Аль-Махди. В этой дискуссии XI века как раз митрополит Илья Несибинский ставил задачу объяснить те или иные места Корана и показать, что христиане действительно соответствуют статусу людей Писания. Те вещи относительно христианства, которые говорятся в Коране, у мусульман аббасидского халифата, в частности, вызывали разные толкования. И опять, одно дело то, что сказано в священном тексте, другое дело, что думают люди на площади. какие предрассудки есть у людей, которые даже этот текст принимают в качестве священного. И эти предрассудки нужно было преодолевать. И вот как раз Леонид Сибинский с опорой и на священное писание христиан, с опорой на Библию и с опорой на коранический текст, он как раз это делал.
Тем не менее, визирь не стал христианином, несмотря на то, что у него был такой замечательный собеседник. Мне кажется, что здесь дело очень часто зависит от внутреннего устроения человека, можно сказать, даже от ментальности. Вы никогда не обращали внимания на то, что евразийский континент делится довольно четко на религиозные зоны? Дальний Восток – буддизм, Центральная и Средняя Азия – ислам, Восточная Европа, как правило, православие, Центральная, как правило, это католицизм, северный протестантизм. Я сказал, общо, есть и анклавы всякие, есть и исключения из правил и прочее, прочее. Но если говорить вообще, то примерно так оно все и есть. Вполне возможно, выбор веры зависит именно от того, какая вера симпатична тому или иному человеку, представителю того или иного народа и народу в целом вообще.
Занимаясь сирийским христианством, я часто такую реплику встречаю, что это ручеек в христианском море, что это какая-то очень-очень специфическая частная традиция. И я в таком случае напоминаю о том, что в первом тысячелетии до арабских завоеваний можно было говорить о двух мировых сверхдержавах. С одной стороны, это Римская империя, с другой стороны, это Иран. Ну, в первую очередь, говорят о Сасанидском Иране, то есть с 254 года до 651 года, когда умер последний сасанидский шах, сама его империя прекратила существование даже раньше. Так вот, на территории этих двух сверхдержав были свои очень сильные христианские традиции. Но византийскую традицию христианства мы хорошо знаем, а на территории Ирана было то христианство, которое часто называют сиро-персидским христианством. И оно включало в себя отнюдь не только людей, которых называли сирийцами, потомки которых себя идентифицируют как ассирийцы, и язык которых идентифицируют как арамейский, но и очень большое количество персов. Это была традиция столь же масштабная, что и византийская. Но если у византийского христианства остались преемники, и мы в том числе преемники этой византийской традиции, то у сиро-персидского христианства преемников в том же смысле слова не осталось. То есть есть большое количество сироязычных церквей, которые все находятся в режиме выживания. После нашествия Тамерлана в XIV веке эта традиция оказалась крайне ослабленной. Но до этого момента она была очень сильной. У Церкви Востока была успешная миссия в Китай. Общины Церкви Востока были на территории современного Афганистана. До сих пор в Индии есть целая метрополия Церкви Востока. То есть это было два больших христианских сообщества, про одно из которых мы хорошо знаем, а другое практически не держится у нас в памяти. Поэтому то географическое деление, о котором вы говорите, само по себе не изначальное, довольно позднее явление. И мне кажется, как раз очень интересно сломать те стереотипы с географическим распределением, которые могут сложиться. Действительно, для человека очень большое значение имеет традиция, в которой он был воспитан, и очень часто трудно против традиции пойти. Но, в общем-то, раннее христианство, оно как раз и было радикальным, если угодно, революционным, в том отношении, что большое количество людей заставляло порвать со своим прошлым, несмотря на все угрозы, которые возникали в этом случае. Со временем, когда христианство на территории Римской империи стало государственной религией, оно, в свою очередь, сформировало традиции, которым люди следовали и с которым было трудно противостоять. Но когда читаешь Евангелие, не можешь не видеть того, что христианство всякий раз побуждает тебя не плыть по течению, а каждый раз принимать выбор навстречу ко Христу, каждый раз ломать то, что препятствует тебе встречи со Христом. То есть этот потенциал Евангелия, он по-прежнему остается. И время от времени в разные исторические периоды вновь актуализируется ситуация, когда нужно идти против уклада, даже если этот уклад представляется правильным и благочестивым. Но это вот вопрос о том, способствует ли уклад выбору веры. Да, способствует, но я убежден в том, что в христианской традиции по-прежнему остается этот огонь, который человека побуждает идти против своего уклада.
Ну, мне кажется, что уклад, помимо прочего, в случае, если это, например, Россия или Греция, он способствует, безусловно, принятию Христа, потому что это является верой наших предков, отцов, дедов, да. Но в случае, даже если обстановка вокруг не христианская, то это, в свою очередь, способствует определенному такому духовному подвигу принятия Христа. И в данном случае тогда речь уже идет о том, что человек, который, находясь в мусульманском окружении там, или там, каком-то еще, зачастую неблагожелательно настроенному по отношению к христианству, он совершает подвиг, и его вера во Христа, она подтверждена уже не просто следованию традиции, а непосредственно уже осознанному выбору и действительно связано с принятием рисков и собственной жизни, и просто материального положения. И это действительно ценно.
Лет 20 назад я читал очень интересную книгу, называется «Сорокауст», автор митрополит Вениамин Фетченков. Перед ним стал вопрос о том, с каким епископом ему быть, с митрополитом Евлогием или с патриархом Сергием Строгородским. И он служил 40 литургий подряд и вел дневник. Мысли, которые ему приходили, за эти 40 дней он записывал. Получилась небольшая книжечка. Но сейчас речь не о ней, а о той мысли, которая была у него по поводу греков. Он написал, что за 500 лет турецкого владычества греки практически никого не обратили в христианство. В отличие от первых трех веков нашей эры, когда христианством была заквашена вся империя, которая была по территории больше Турции, и христиан было там меньше. Он задает вопрос, почему так случилось, но не отвечает на него. Как вы думаете, почему?
Вообще очень удивила меня эта мысль, очень она остроумная. Ну, разумеется, между образом христианства, сложившимся к 15 веку, и образом, каким он был в первые века христианства, есть очень большая разница. Я вот в этих случаях стандартно рекомендую почитать книгу, которая у нас в издательстве «Познание» вышла, священника Алексея Волчкова «Раннехристианская община в античном полисе». Может быть, и стоит посвятить какую-то передачу специально ей. Он рассказывает там о том, как первые христиане проводили свои собрания. Ну, радиослушатели наши, может быть, слышали о вечерях любви, упоминаемых в Новом Завете, об агапах, о совместных трапезах христиан, которые были не просто выражением взаимной приязни членов общины, но и были литургическими собраниями. И они завершались причащением святых тайн, благодарением и причащением. Сейчас многие священнослужители проводят совместные чаепития после божественной литургии, и тоже это очень сильно сближает приход, но раннехристианские агапы были сами частью богослужения. Сейчас мы уже не можем повторить этот опыт, может быть, нет необходимости его повторять. Это было явление, которое для церковной истории осталось уникальной характеристикой именно раннего его этапа, как и многое другое, как и пророческое служение первых христиан, как и дар языков. Ну так вот, отец Алексий показывает, опираясь на большое количество научных исследований этого вопроса, что раннехристианские собрания не были уникальным изобретением христиан, что практика устраивать собрания единомышленников, людей, которые занимались общим видом деятельности, была хорошо известна в поздней античности. Но христиане создали такие собрания, которые притянули к себе внимание всех остальных. Потому что на христианских собраниях можно было найти проявление взаимной любви. На христианских собраниях можно было услышать слова, которые дают тебе смысл жизни. Я когда узнал об этом впервые, я думал, ну это надо же, это если бы современные церкви притянули к себе постоянных посетителей ночных клубов. То есть это примерно то же самое. То есть были многочисленные, если угодно, тусовки людей, объединенных общими интересами, и тут у христиан что-то такое самое интересное, к ним, лучше пойти к ним. То есть церковь оказалась конкурентоспособной в этих обстоятельствах. Но это был тот этап, когда христианство для всех стало открытием, когда люди не могли найти смысла, и вдруг они видят его в христианской традиции. В случае с греческой традицией ситуация была иной, и христианская традиция, и мусульманская традиция были уже многовековыми, и между ними были отношения, как правило, противостояние, хотя вот говоря об аббасидском халифате, я привел пример попытки диалога успешной и взаимопонимания. И я бы здесь не стал упрекать греков, а наоборот, они сделали великое дело. Несмотря на многовековой гнет, они православную традицию сохранили. И вот сейчас, когда приезжаешь в Грецию, ты чувствуешь, что они сохранили ее неформально, что все равно христианская традиция наполняет жизнь этого сообщества. Но другое время ставило уже другие задачи. Но знаете, я все-таки верю, что сейчас в наше время, не только в наше время, а в принципе в христианстве есть большой потенциал для того, чтобы снова отвечать на вопросы, которые возникают. И может быть в наше время, когда все религиозные традиции ослаблены, да, одно дело Османская империя, где очень сильная традиция ислама, к тому же имеющая государственную поддержку, и другое дело современное российское сообщество, европейские сообщества, когда, казалось бы, все традиции размываются, и когда, казалось бы, позиции христианства ослабляются. Я вот на это смотрю как раз оптимистически, потому что государственная поддержка очень помогает любой религии, но когда тебя держат за руку, внутренние усилия к тому, чтобы общество изменять, преображать, ослабляются. Казалось бы, к чему это делать, зачем это делать? А когда ты находишься в ситуации постоянного движения, тебе есть на самом деле что предложить. И я думаю, что христианству по-прежнему есть что предложить современному обществу. То есть я смотрю на это оптимистично, хотя со стороны христиан потребуется большое усилие для этого. И вот, кстати говоря, если мы обещали поговорить о книге уважаемого нашего дорогого Дмитрия Дружинина про йогу и православие, то этот вопрос как раз тесно связан с тем, о чем я говорю. Вот вы сказали, Илья, что зоны влияния разных религий, если говорить упрощенно, распределены территориально. Но как раз традиция йоги очень многое открыла западному миру. И я боюсь делать большие обобщения, и я не религиовед, но я могу осторожно предположить, что христианство, которое имело как раз-таки очень мощную традицию, которая в течение многих веков поддерживалась государствами, вот внутри этих традиций произошло забвение того, что в христианстве есть очень мощная, ну вот хотел сказать, духовная традиция, но не традиция даже, а в христианстве есть очень ясное представление о том, как общение с Богом может поддерживать тебя здесь и сейчас. Ясное представление о том, что молитва может быть источником радости, что это не просто труд, а это удовольствие, или, говоря современным языком, ресурс, который помогает тебе в жизни, что Христос, Он обещал быть в церкви до скончания века, и вот Он здесь сейчас есть, к Нему можно обратиться. Отцы церкви об этом писали веками, они рассказывали об этом в своем опыте, но для нас это такие благочестивые слова, которые стоят на полках. А, в общем-то, христианская традиция дает подробное учение о том, как можно в духовной жизни найти полноту, которой к тому же тебе хочется делиться с другими. И вот, собственно, книга Дмитрия как раз об этом, о том, что внутри христианства можно найти то, чего многие люди ищут в йоге. Ну, насчет йоги я предлагаю саму Дмитрию высказать свои слова. У нас с Дмитрием разные оценки того, насколько йога опасна или полезна. Но вот я со своей стороны хочу сказать, что Дмитрий показывает важность духовного делания и того, что христианство реально содержит то, чего многие не ищут в христианстве, потому что думают, что там этого нет. Я думаю, что значительное количество людей, которые практикуют йогу, искренне считает, что в христианстве нет ничего, связанного с осознанностью, связанного с физическими практиками, связанными с духовными практиками, связанными с сосредоточенностью ума и, в конце концов, с достижениями того состояния, когда человек обретает скрытые, заложенные в себе способности. Простите за язык такой нетрадиционный, который я использую. Отцы церкви как раз занимались этим, писали об этом веками. Да, отцы церкви жили в пустыне. И вот тоже у нас на портале поднимался спор с отцом Вячеславом Рубским, например, насчет того, нужно ли читать монашеские тексты мирянам. И вот я, с своей стороны, всегда считаю важным подчеркнуть, что да, миряне не могут подражать монахам там, и древним отцам в их образе жизни, но древние отцы, когда они жили в пустыне, в этих строжайших условиях, если угодно, лабораторных, когда они могли наблюдать за тем, что происходит в них, они выработали те принципы, те рецепты, которые и нам, неспособным жить в этих условиях, могут помочь. Именно потому, что отцы прожили этот путь в пустынях и пещерах и очень многое увидели. А нам они дали готовые наставления, готовые способы им последовать, которые мы в своей жизни можем применить.
Переходя к обычному разговору об этой книге, я дополню Максима в ответ на тот вопрос, почему грекам не удалось кого бы то ни было привлечь ко Христу за те века, которые обсуждались.
Дмитрий, может быть, я не очень ясно выразился. Безусловно, какие-то обращения были, единичные, но не было массового обращения турок в христианство.
Именно это я имел в виду, но, к сожалению, не смог в точности процитировать вас. Так вот, напомню лишь, что в первые века церковь была харизматичная. То есть она была движима очень сильным присутствием Духа Святого. В этом смысле Слово Божие западало в сердце новообращенным не только под воздействием каких-то там талантов пастырей, хотя, впрочем, как раз эти таланты и были связаны с множеством благодати, которое присутствовало в тот момент в церкви. А сейчас, и, собственно, этот процесс был постепенный, в моем представлении мы живем как раз в последние времена, когда, безусловно, благодать Духа Святого сохраняется в церквях православных, но, тем не менее, она, конечно же, не так сильна, как в тот момент, когда христианство только зарождалось.
То есть вы хотите сказать, что соль перестала быть соленой?
Знаете, здесь я как раз поспорил бы с Дмитрием, ну, во всяком случае, Семен Новобогослов бы не согласился с тем, что благодать Святого Духа не настолько сильна, но при этом заметьте, что когда преподобный Семен Новобогослов говорил, что если вы не увидите свет Христов в этой жизни, то и в будущей жизни вы его не увидите, он шокировал своих современников. Семен Новобогослов как раз сталкивался с людьми, которые думали, что ну вот я что-то делаю, я молюсь, пощусь, пощаю богослужение, видимо, благодать во мне присутствует, но я просто не замечаю того, что во мне присутствует. И Семен Новобогослов говорит, ты не можешь не почувствовать благодать в себе, подобно тому, как невеста не может не замечать присутствие жениха. И, опять же, не нужно это понимать в том смысле, что нужно разгорячать воображение. Как раз-таки отцы церкви много говорят про прелесть и все, что с этим связано. Но Семен Новобогослов говорит, что присутствие Бога не только можно, но и необходимо почувствовать. И первые времена, средние и последние в этом плане не различаются.
Максим, я нисколько не спорю с вашей точки зрения, и более того, тем более не спорю с мнением Семена Новобогослова. В частности, одно из любимых моих его произведений о вере и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях. Но я хочу подчеркнуть, что все же последние времена все ближе и ближе к нам. И в этом смысле призыв Семена Новобогослова, он наиболее актуален, так же, как в свое время призыв Иоанна Крестителя. Призыв состоит в том, чтобы покаяться, обратиться ко Христу. Почему я подчеркиваю это? Потому что мы знаем также из Писания, что пришли как раз-таки те времена, когда появилось множество лжепророков. И в этом смысле, вот как раз вот переходя уже к книге «Йога. Православный взгляд», хочу сказать, что это одно из тех самых учений, о которых нас предупреждало Священное Писание.
Дмитрий, насколько я знаю, это ваша семинарская дипломная работа. Первая, надеюсь, не последняя ваша книга. Я уже говорил, что у нас был о ней довольно пространный разговор с вашим редактором Игорем Цуканом. В отличие от вас, я никогда не занимался и не увлекался йогой. Может быть, именно поэтому мне кажется, что это никакое не учение и не лжеучение, а просто обычная индийская гимнастика.
Ну вот, собственно говоря, мы упомянули, а точнее, в какой-то момент времени, когда мы представили йогу как религию, по-моему, вы, Илья, поправили и сказали, что это ну, не религия, а школа. А я вот в присутствии очень глубокого специалиста в иностранных языках, Максима, хочу заметить, что в санскрите слово «йога» происходит от глагола «юдж» – «связывать», «соединять». А религия, насколько мне известно, от глагола «религары», которые на русский язык также переводится как «соединять», «связывать». То есть эти слова, по сути, являются синонимами. Поэтому говорить, что йога не является религией, что она вне религиозна, что она является просто школой, в которой присутствует только лишь какая-то гимнастика, это, ну, может быть, в секулярном мире, в нашем современном, это допустимо. Но это профанный подход, поскольку все-таки йога является одной из школ индуизма, которая признается, ну, в их терминологии, ортодоксальной с точки зрения признания вед. И говорить о том, что она нерелигиозна, очень сложно. Мы коснулись того, что у нас с Максимом есть долгая уже полемика по поводу вреда, ну, так скажем, степени вреда йоги для современного человека и тем более исповедующего христианства. Обращу лишь внимание на тот момент, что все же, начиная даже с чисто физических упражнений, асан или пранаям, рано или поздно у человека начинает меняться мировоззрение, поскольку асаны и пранаямы являются одними из первых ступеней йоги, которых на самом деле 8.
Ну, здесь действительно мы не сможем вдаваться в полемику, но как-то мы в нашем культурно-просветительском центре познания проводили встречу, где говорили об отношении отцов церкви к физическим практикам, физическим упражнениям и к телу вообще. И Дмитрий как раз там очень активно участвовал. Я отослал бы слушателей к материалу на портале «Иисус. Совместимы ли йога и христианство?», где предложены предпосылки, так сказать, для дальнейшего осмысления этого вопроса. Я, с своей стороны, не являюсь никоим образом специалистом по индуизму, нахожу важным как раз диалог, но не межрелигиозный диалог, а диалог специалистов, которые занимаются разными вопросами, с тем, чтобы понять, в какой мере они близки, в какой мере они различны. Я занимаюсь христианской мистической традиции, то есть учениями тех восточных отцов, которые описывали свой опыт богообщения. И чем больше я занимаюсь этими авторами, тем больше я вижу, насколько мало до сих пор наследие этих отцов церкви понято. Вот, скажем, в минувшем семестре я проводил семинар по сирийским мистикам в организации, которая называется «Лаборатория ненужных вещей». И мы там медленно читали тексты с разбором преподобного Исаака Сирина. И я, когда переводил Исаака Сирина, я все время у него встречаю термин, который по-сирийски звучит как «гырга». И означает это слово «медитация» или «размышление». Он постоянно пишет об этом. Я думаю, что же он имеет в виду? Что за такое размышление? Вроде бы отцы, которые описывают опыт соединения с Богом, они описывают его как превосходящее всякое мыслительное усилие. А тут у него постоянно этот термин, который связан с сосредоточением мыслей. Дальше он чаще всего говорит о том проявлении умной части души, которое он обозначает как «эр-эйяна». Это означает буквально «интеллект, разум». Это не тот ум, которым отцы церкви обозначают высшее проявление человека, его самосознание, и который часто употребляется более-менее синонимичным понятием «дух», вот, и который пребывает в сердце, тоже по указанию отцов церкви многих традиций. Об этом и вы, Дмитрий, пишете в книге о йоге, ссылаясь на отцов. Исаак Сирин говорит именно о разуме. И вот в какой-то момент, когда мы сопоставили то, о чем пишет преподобный Исаак, с некоторыми антропологическими трактатами, трактатами об устроении человека, которые были ему известны, мы поняли, что он подробно описывает, как сосредотачивать свой ум. Он описывает технику концентрации внимания на словах молитвы, на словах Священного Писания, на размышлениях о божественной любви. При этом он не отождествляет это размышление с молитвой. То есть молитва – это один опыт, это опыт богообщения. А собирание ума, когда ты оставляешь за пределами ограды ума все чуждые мысли, все чуждые воспоминания, и когда ты ум способен заключить слова Священного Писания и, опять же, в конце концов, слова молитвы, это уже другое делание. И оказывается, преподобный Исаак описывает множество ступеней этого состояния, вплоть до самых высоких, когда человек достигает изумления, и уже не ум, соединенный с волей, собирает свои мысли, но Бог уже ведет ум за собой, то состояние, которое преподобный Исаак называет духовной молитвой. И вот когда все это открылось, я понял, насколько до сих пор еще мало известно о преподобном Исааке, которого мы все читаем и любим, потому что нужно изучать терминологию, нужно понимать ее контекст. То есть, оказывается, у нас есть подробное христианское учение о сосредоточении ума. Дмитрий в своей книге подробно пишет о медитации и поднимает вопрос о том, есть ли место медитации в христианской традиции, в какой мере христианину сосредоточение ума необходимо. И вот сейчас, не давая ответ на этот вопрос, просто укажу на то, что, оказывается, в христианской традиции есть очень подробная своя техника сосредоточения ума, которая связана с молитвенным чтением Священного Писания, молитвой и размышлением о божественной любви. Так что еще очень большая работа предстоит, чтобы, в принципе, понять все богатство христианской традиции и уже исходя из этого знания сопоставить его с иными традициями, понять, в чем христианство не нуждается, а что, например, может быть переосмыслено в христианской традиции. Потому что христианство в той же Римской империи очень многие вещи не отвергало, а преображало.
Максим у нас является одним из ведущих специалистов в мире, я даже скажу, не только в России. По сирийским мистикам, это моя личная оценка, с ней Максим вот не соглашается, я вижу по выражению его лица, но тем не менее, действительно так. поэтому Максим действительно глубоко знает те нюансы, которые у сирийских отцов присутствуют по поводу сосредоточения, по поводу умного делания. Со своей стороны, проведя некое исследование, которое позже было переведено на более популярный язык и родилась вот эта книга, могу сказать то, что действительно у православного христианства в умном делании, если так обобщенно его называть, есть свои определенные техники, ну или психотехники, если это называть современным языком, которые приводят сознание к сосредоточению, которое необходимо в молитве. Эти техники чем-то, они могут быть похожи, в частности, с йогической медитацией. Но, во-первых, эти техники являются уникальными, то есть они родились именно в тех пустынях, где отцы молились Господу и достигали каких-то вершин духа и ума. И они не являются заимствованными из той же йоги или еще из каких-то там практик суфийских или шаманских там, и так далее. Второе. Помимо общего, которое является скорее чисто психофизиологическим для любого человека, помимо этого общего, также есть различия. И различия очень принципиальные. Одним из которых, в частности, является то, что молитва, умное делание является безобразным и трезвенным. Соответственно, при этом медитацию я бы охарактеризовал все-таки связанной с специальным волевым введением себя в измененное состояние сознания и с очень большим, так скажем, ментальным конструированием, то есть воображением там включается на полную катушку.
Мне кажется, есть еще одно принципиальное отличие между адептами ориенталистических верований, в том числе и адептами йоги, и христианством. Для нас Бог – это всегда и безусловная личность. Это наш Небесный Отец. Насколько я знаю, для представителей ориентализма Бог – это всегда нечто.
Я как-то делал доклад на семинаре Романа Михайлова, который, с одной стороны, является выдающимся математиком, а с другой стороны, очень активно изучает индийские религиозные практики, и он является также автором нескольких книг в таком в жанре, я бы сказал, философского эссе. И когда я рассказывал о восточно-христианской традиции, мистической традиции богообщения, Роман заметил, что для всех терминов сирийских, арамейских, которые я привел, он мог бы привести санскритские аналоги. И в ходе беседы как раз мы сошлись на том, что есть, тем не менее, точка, в которой не соприкасаются эти традиции хотя бы отдаленно. И это касается не только представления о Боге, как о личности, о котором вы сказали, но и представления о личности человека. Ну, вообще, кстати, само применение термина «личность» здесь – это отдельная богословская проблема, потому что в 20 веке слово «личность» стало связываться не то же самое содержание, с которым, скажем, древние отцы церкви его связывали. Ну вот отцы церкви предпочитали использовать слово «лицо». Там это греческое «просопон», сирийское «парцопа», опять же, греческого происхождения.
Но, видимо, они вкладывали совсем другой смысл, нежели мы в слово «личность».
В понятие «лицо» вкладывался набор уникальных свойств человека. То есть вот есть замечательное определение Владимира Лосского, что личность – это несводимость к природе, уникальность человека. Но это определение тоже продиктовано уже теми мыслями, теми вызовами, которые дала современная наука, современная психология. Но, в общем-то, для древних отцов церкви личность – это то, что позволяет отличить одного представителя природы, да, от другого. То, что позволяет отличить, ну, например, одного человека от иного. Но при этом понятие «лицо» не имело того измерения очевидного, связанного с самосознанием и с внутренним миром человека, который имеет современное понятие «личность». Но, во всяком случае, акцента на моменте самосознания столь же сильного не ставилось. Но при этом, в любом случае, для представители восточно-христианской традиции мистики и богообщения, очевидно, что целостность человека, его самость, его самосознание не растворяется в Боге. То есть, хотя многие отцы говорят о том, знаменитое описание Семенного Богослова «И рука моя Христос, нога моя Христос», когда он чувствовал себя смешанным со светом. И преподобный Исаак Сирин очень любит термин «смешение», когда речь идет о Боге. И термин этот восходит в том числе к святителю Григорию Нискому, который является очень ярким, тоже вот именно мистическим автором IV века. И он тоже говорит о смешении. Тем не менее, человек остается самостоятельным, уникальным существом. Отношение человека, отношение Бога – это личные отношения. То есть в ходе предварительного разговора с Романом Михайловым мы пришли к тому, что здесь, видимо, будет пролегать граница между этими двумя направлениями. Но я бы даже еще сильнее заострил эту мысль. Для восточно-христианской мистики путь к Богу осуществляется через Христа. Опять же, когда излагаешь учение отцов о богообщении, может показаться, что это учение такое же, как у любой другой практики, что можно сравнивать с суфизмом. Опять же, в качестве такого популярного введения суфизм я могу отослать к учебнику отца Олега Корытко, он описывает там базовые понятия суфизма. И вот на первый взгляд этапы духовного восхождения, как их описывают отцы церкви, там, скажем, вслед за Евагрием Понтийским с одной стороны, Дионисием Ареопагитом с другой стороны, Григорием Ниским с третьей стороны, говорят о трех ступенях делания, часто обозначая ее как телесную, душевную и духовную. Евагрий Понтийский говорит о пяти созерцаниях, и многие отцы церкви тоже к этой схеме обращаются. Но, тем не менее, все эти этапы, хотя их можно сопоставить с индийскими традициями, их можно сопоставить с этапами делания в суфизме, и на первый взгляд может показаться, что эти этапы возможны и без представления о Христе. Но на самом деле для отцов церкви единение с Богом возможно только во Христе. И личное общение с Богом в том состоянии, когда человек остается с Богом один на один, ничего не стоит между Богом и человеком, он чувствует это совершенное единство, возможно только благодаря единству Бога и человека во Христе. И там, скажем, для такого ярчайшего сирийского автора, как Иосифа Провидца, Иосифа Хазаи, тот свет безобразный, вот упомянул Дмитрий про идею безобразности молитвы, что она превышает все образы. Вот тот бесподобный, безобразный, простой свет, который видит мистик на высшем этапе, это свет Христа. И без единения Бога и человека во Христе этот свет не был бы доступен, но по убеждению отцов восточной христианской традиции.
Как и сказал Христос, «Я есть путь, истина и жизнь». Вопрос не о лингвистических, а о смысловых переводах слов, которые использовали святые отцы, он очень остро стоит в наше время. Говоря о том, что в Боге три лица, наверное, отцы не имели в виду то, что в Боге есть три личности.
Знаете, даже в русском богословии современном есть люди, поддерживающие так называемый персонализм, есть люди, критикующие персонализм. Вот Алексей Георгиевич Дунаев, которого мы с вами, Илья, любим и уважаем глубоко, да, он часто по поводу персонализма высказывается именно как о направлении, не соответствующем святоотеческому богословию. Знаете, мне кажется, можно сказать с определенностью, что мы сейчас, люди 21 века, слыша о трех лицах в Боге, с неизбежностью в понятие «лицо» вкладываем не то же самое, что вкладывали авторы IV века.
Иначе мы стали бы троебожниками.
Ну, видите, здесь мы же не можем рационально представить, как в Боге природа может быть одна, а личности может быть три. Вот мы как раз здесь стоим втроем, у нас с вами три личности, но у нас с вами и три индивида. А про лица Троицы нельзя сказать, что это три индивида. Это, как сказал Павел Флоренский, да, что это крест для разума. И раз мы не можем представить, каким образом в Боге природа одна, но лица три, раз мы даже эту опорию не можем разрешить, то и тем более представить, как в Боге три личности может быть, мы не можем. Но ясно, что эти три личности не того же порядка, что у нас с вами три личности. Знаете, часто изображают такое лицо стройное с четырьмя глазами, да, с тремя носами, и некоторые даже православные христиане перепощивают у себя подобного рода изображений Троицы, как якобы что-то могущее прояснить. По-моему, это совершенно чудовищно, и здесь нужно помнить о завете отцов про безобразность восприятия.
Тем не менее, Бог, Троица, является личностью. И принципиальным отличием между йогой, в частности, и индуизмом является то, что их представление о Боге, оно носит безличностный характер все же. Еще одним принципиальным отличием от христианства является такое, которое я высказал бы как предупреждение. Жизнь одна. И тратить ее на какие-то сомнительные с точки зрения духовной пользы эксперименты не следует.
Видите, даже в высказывании «Бог Троица является личность» уже очень много проблем. Одна личность или три личности. Я, с своей стороны, как вот я сказал, что мы не можем помыслить это рационально, я бы и призвал к отрицательным формулировкам. Для преподобного Исаака Сирина непознаваемость Бога – это повод к изумлению. Вообще изумление – это одна из его любимых тем. Мне кажется, что это очень здорово, в частности, в том отношении, что тайна не остается абстрактной загадкой, или она не остается красивым словом, потому что, строго говоря, любую вещь, которую ты не только не можешь познать, но и про которую ты ленишься задуматься, или о которой ты боишься признать, что это просто ошибка, потому что сказать «крест для разума» или «это превосходит наше разумение», или «это антиномия», «это божественный парадокс», вот что в этих фразах вызывает опасение, что они применимы к чему угодно. Не только к великим божественным тайнам, но и вообще к каким-то вещам, которые можно было бы назвать суеверием. Все, что угодно, лишь бы не отказываться от своих предрассудков, можно назвать превосходящим разум. А вот для Исаака Сирина то, что в самом деле непознаваемо и непостижимо, и тайны Троицы, и тайны божественных судеб в этом мире, для него это непознаваемое становится поводом к изумлению. Он, когда говорит о размышлении и сосредоточении разума, он описывает этот путь к изумлению. А что такое изумление? Это уже не абстракция. Это то, что тебя наполняет, и то, что в конце концов тебя поднимает. То, что подлинно относится к сфере божественных тайн и непостижимо, оно может изумлять и поднимать разум в конце концов. И преподобный Исаак Сирин говорит, что на вершинах мистического опыта тебе приоткрывается тайна Троицы, но не рационально, а в том состоянии, которое рационально уже выразить невозможно. Мы со своей стороны, подходя к этой теме рационально, можем сказать, что Бог неоднократно говорит о себе в первом лице. Бог говорит о себе «я». В истории с Ионой, например, Бог изрекает некое предсказание, и оно не сбывается, потому что Бог, как существо, обладающее волей, и общающийся с человеком в режиме «я» и «ты», меняет свое решение, когда человек кается. Пророчество Ионы не сбывается, и Иона этого боится, и поэтому бежит на край света. А помните, он же бежит в Фарсис, он бежит в Испанию, то есть на самый-самый крайний край света, который древний еврей мог себе помыслить. Потому что он боится, что Бог отменит свое решение, пророчество не сбудется. Но еще он боится идти в Ниневию. Древние евреи хорошо знали, что такое Ниневия, и что лучше с ней не связываться, и что ничего хорошего от сопротивления ассирийской власти нельзя было ожидать. Иона убегает. Но в итоге Бог возвращает его, Бог через Иону обращается к людям с своей вестью, и Бог принимает их покаяние. Так вот, мы видим, что Бог и человек общаются в режиме «я» и «ты». Это мы видим достоверно и безусловно. Сколько в Боге «я» – одно «я» или три – это уже вопрос формулировок. Мы точно знаем из Священного Писания, что Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Мы знаем, что воля Бога единая. В Боге одна воля, а не три воли. Вот у нас с вами у троих личностей воля три. А в Боге воля одна. И мы видим, что Бог говорит о себе в первом лице. То есть явно тайна трех лиц, она превышает единство и множественность. Бог – это не одно лицо, но про Бога нельзя сказать, что в нем есть три самостоятельные личности, потому что Бог – это единое существо с единой волей, в котором нет противоречия. И, повторюсь, для меня эта тайна – повод к размышлению и изумлению. Точнее, не для меня, для отцов церкви. Я бы хотел к этому изумлению приблизиться как-то издалека. Но вот тот момент, на который Дмитрий указал, что если в христианстве Бог и человек общаются в режиме «я» и «ты», а во многих других религиях этого не происходит, этот момент очень важный, на него нужно обращать внимание. И мне кажется, это большая удача иметь возможность к Богу обратиться на «ты» и сказать ему «я».
Здесь очень существенно, что если говорить про йогу, которой мы коснулись, и ее медитацию, то в представлении адептов йоги та самая благодать, к которой все мы стремимся, она может быть стяжаема волевым усилием самого человека, исключительно волевым усилием самого человека. В христианской мистике, в умном делании мы всегда говорим о синергии, о том, что невозможно благодать схватить за хвост и притянуть. Мы говорим о том, что это должно быть ответом Бога на наше к нему устремление.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время заканчивается. Я напоминаю, что сегодня наша беседа с Максимом Калининым и Дмитрием Дружининым состоялась в лавке христианской интеллектуальной литературы «Колокольня». Говорили мы о книге «Йога. Православный взгляд», которую написал Дмитрий Дружинин, и об учебнике бакалавра теологии «История нехристианских религий» протоиерея Олега Корытко. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Большое спасибо за внимание. Приходите обязательно к нам. За время вынужденного закрытия, связанного с противовирусными мерами, мы провели небольшой косметический ремонт, увеличили несколько наши книжные полки. И сейчас, мне очень хотелось бы сказать, что наш ассортимент превышает 1000 наименований, но, к сожалению, по формальным признакам не имею права этого сделать, но мы вплотную приблизились к этому рубежу, и уже около 1000 умных книг ждут вас в нашей лавке. Приходите. Улица Пятницкая, дом 4, дробь 2, строение 9.
Всего доброго и до новых встреч. Темы, связанные с духовным деланием, мы с дорогим Ильей обсуждаем в передаче «Сирийские мистики». Опять же, у нас был перерыв, связанный с условиями эпидемии, но мы надеемся в ближайшее время возобновить эту передачу и затрагивать там вопросы, связанные с учением сирийских отцов о духовном делании. Будем рады и вашему вниманию, и вашей обратной связи. Большое спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Проси у Бога того, что Сам Он без прошения дает нам по Своему промышлению и дает не только Своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем, ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут», — сказал Господь. «Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бо Отец ваш, что имеете в этом нужду». Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего. Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.